Депутат Жогорку Кенеши Дастан Бекешев предложил внести изменения в закон о физической культуре и спорте. Закон вынесен на общественное обсуждение. Согласно справке обоснования, законопроект разработан с целью защиты прав и интересов лиц с инвалидностью в сфере физической культуры и спорта. В проекте закона написано, что для достижения поставленных целей законопроектом ставится задача обязать строить и реконструировать физкультурно-спортивную инфраструктуру с учетом доступности для лиц с инвалидностью, запретить отказывать на основании инвалидности лицам в доступе к физкультурно-спортивной инфраструктуре, и в частности об этой инициативе, в принципе, о положении людей с ограниченными возможностями здоровья, о том, какими еще есть у них насущные проблемы в плане доступа к различной инфраструктуре или наличия таковой, мы сегодня поговорим с депутатом Жогорку Кенеши Дастаном Бекешевым. Дастан Далбаевич, здравствуйте, рады вас приветствовать в нашей студии.
Добрый день, добрый день.
Давайте немножко конкретно об этом законе.
О законопроекте,
который находится на...
Откуда, почему, как он возник, да?
Да, давайте, наверное, об этом сразу.
Ну, вообще, идея была давно, и даже она ранее предлагалась, к сожалению, была не принята. Это, можно сказать, повторное предложение. Угу. Я предлагал такое же предложение в 5-м созыве. Вот сейчас, почему я вновь решил взяться за эту инициативу, дело в том, что у нас произошло такое событие, о котором уже многие забыли, в начале этого года, когда одна женщина со своим ребенком пошла в бассейн.
Да-да-да.
Ее ребенок имеет инвалидность, и в бассейне, ну, по сути, им сперва разрешили, потом сказали, что нет, невозможно вообще тут инвалидом заниматься, и отказали. Причем сделали это немножко таким жестким образом, хотя есть всегда, ну, как бы способы объяснить это, да, как-то. Но, к большому сожалению, сделано это было нечеловеческим способом. После этого было очень много возмущений со стороны общественности. Но я сам тоже разговаривал с директором этого бассейна. Он говорил, что, в принципе, я готов принимать даже таких граждан. Но вы сами поймите, у меня очень дорогой бассейн. И тут приходят люди непростые, не бедные совсем. И как это будет, вот если с ними будет плавать там человек, имеющий инвалидность?
Ага, это как-то повредит статусности бассейна, по его мнению, интересно.
Ну, оказывается так. Я думаю, ну как же так? Я говорю, слушай, если бы ты такое сказал бы в Европе, твой бассейн бы уже закрыли бы. Или бы в Америке, потому что у них есть закон, защищающий от дискриминации. Он говорит, да нет, ну, он начал уже тут же менять свое мнение, что, в принципе, да, в Европе он тоже видел это, ну, как бы нормально. А у нас еще, может быть, не совсем готовы врачи к этому, то есть начал придумывать разные основания. И после этого я понял, что надо написать такой законопроект. Если я раньше предлагал о том, что все спортивно-оздоровительные комплексы должны строиться с учетом инфраструктуры, то здесь я уже добавил такую норму. Никто не вправе запрещать, вот, особенно лицам с инвалидностью, посещать те или иные физкультурно-оздоровительные комплексы. Я хотел бы даже так сказать, что это и касается частных компаний. Здесь речь не идет о платности или бесплатности. Здесь речь идет о том, что если человек с инвалидностью имеет деньги, приходит, он говорит, я готов абонемент ваш заплатить, а ему говорят, извините, вам, по-моему, сюда нельзя. Вот в этом случае будем применять меры. Вот, даст Бог, коллеги мне должны будут помочь. Я надеюсь на совесть и разумность депутатов. Я прекрасно понимаю, что большая часть из них бизнесменов. Но хорошо, что многие не занимаются вот бассейнами, там у кого-то есть спортзал, но они, в принципе, не против того, чтобы у них там занимались лица с инвалидностью.
Угу. Потому что, ну, получается так, что действительно многие наши слушатели говорят, что у нас для того, чтобы описать какие-то вроде бы элементарные вещи, приходится организовывать целые законопроекты, потому что понятно, что люди с ограниченными возможностями здоровья — это те же люди, и они имеют абсолютно те же права для того, чтобы посещать определенные заведения, будь то спортивные, культурные и так далее.
Да, и те же потребности, самое главное.
Почему у нас в стране так сложилось, что действительно для того, чтобы защитить права людей с ограниченными возможностями здоровья, приходится зачастую вот так вот довинчивать наше законодательство и, собственно, предлагать вот такого рода законопроект?
Ну, дело в том, что есть разные правовые системы. Наша система относится к романо-германской правовой системе, где все нужно четко до деталей регламентировать. То есть здесь не пойдет так, что это философия закона, такая-то, такая-то там. Обязательно нужно в соответствующих специальных законах, если это указано в международном соглашении, ну, у нас есть конвенция о правах инвалидов, которую мы ратифицировали в 2019 году, можно было бы сослаться на нее, то есть на него, точнее, на это соглашение, но в любом случае, если не будет вот в том же законе о физкультуре и спорте не будет указано, он может сказать, ну, слушайте, вот закон, пожалуйста, во внутреннем нашем национальном законодательстве об этом ничего не сказано. И, значит, я могу, соответственно, не соблюдать. К несчастью, у нас международные соглашения не воспринимаются, будь даже они приняты мировым сообществом. И вот поэтому нам приходится. Что касается, вот есть ряд стран, которые имеют англосаксонское право. Это немножко другое право, где основано больше на прецедентах, где не нужно полностью все регламентировать.
Там, как в США, дело такого-то против такого.
Да. Там достаточно поднять какой-нибудь случай аналогичный, его применить. Или понять философию закона, его тоже можно применять. Но у них это возможно. У нас нет. У нас в странах СНГ надо четко, полностью, да детально все регламентировать.
Угу. С немецкой точностью, да.
Да. Поэтому романо-германская система называется.
Поэтому. Так она и называется. Что касается людей с ограниченными возможностями здоровья, вы знаете, мы еще в 2019 году говорили о том, что в Кыргызстане была начата реализация Конвенции ООН о правах инвалидов. Она была ратифицирована полностью еще в 2019 году. Скажите, пожалуйста, по вашему мнению, выполняются ли Кыргызстаном обязательства по этой конвенции? И стало ли действительно легче, лучше, инклюзивнее жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья с 2019 года?
Знаете, где-то улучшение есть, но к большому сожалению, у нас из-за того, что эти политические перипетии произошли, новое руководство еще до конца не понимает, что нужно исполнять те обязательства, которые мы на себя взяли. И наоборот, даже иногда, ну, просто на это соглашение, на эту конвенцию закрывают глаза. Я просто некоторые примеры хотел бы привести. Ну, вот недавно построили школы, да, в Бишкеке, говорили о том, что будет 15 школ построено и один детский садик. Но в новые школы, новые. Я был в нескольких таких школах, на их открытии. Инфраструктуры ноль для лиц с инвалидностью. Что уж говорить, это новые школы, это не школы советского времени, это по новому проекту сделано, они красивые, дизайн хороший. Внутри нету доступности для лиц с инвалидностью. Второй момент, ну вот ко мне постоянно обращаются жители домов в Бишкеке, где проживают лица с инвалидностью, им не дают газифицировать дом на основании того, что там проживают инвалиды.
Ух ты!
Я уже 1000 писем исписал, уже писал в генпрокуратуру, скоро мы в суд подадим на
чем они обосновывают такое?
Безопасность, говорят, взорвут себя вдруг еще нечаянно. Интересно. Я говорю, ну по такой логике надо тогда всех проверять справку, не состоит ли он на психиатрическом учете. Я говорю, это люди незрячие, люди, может, не слышат. Но это не значит, что они умственно отсталые, или у них проблемы с головой, или они не в состоянии включить газ. Но это глупость полная. Я тут ни в одной стране мира не знаю такой дискриминационной нормы. И это сделано приказом государственного архитектурного госархстроя. Угу. Вот. Мы никак не можем отменить. Хотя руководитель сам Госавтостроя говорил, что вот скоро, и он никак не решается отменять. Он боится, что а вдруг мы сейчас газ подадим, и они нечаянно себя взорвут. Хотя незрячие люди в других домах, но где отдельно проживают, они пользуются газом, и точно так же и неслышащих граждан это касается. Вот. Потом взять... недавнешнее повышение заработных плат учителям. Все угу. хорошо. Ну, как бы на первый взгляд очень классно. Что сделали этим постановлением недавнешним? Они убрали ставку, коэффициент доплаты за инклюзивность. То есть, когда в классе у тебя обучаются инвалиды, по идее, раньше доплачивалось 25%. Такая ставка есть во всех специальных интернатах, специальных школах, где обучаются лица с инвалидностью. А они убрали это в обычных школах. Тогда, получается, невыгодно будет учителям брать к себе детей таких, и государству выгоднее детей отправлять в специализированные школы, не создавая инклюзивных классов. Угу. Видите, что происходит? И таких примеров на самом деле немало. Постоянно об этом говоришь, но вот я и письма пишу, объясняю. Вроде бы у нашего представителя кабинета министров есть племянник, который имеет проблемы со слухом. И несмотря на это, видите, что происходит. Ну, просто никто не проник чисто человечески к этому процессу. Угу.
А как вы считаете, с чем это связано? Это незрелость наша конкретно общественная, да, возможно?
Потому что... Я думаю, незрелость, то в том ага. числе и, понимаете, когда они дают вот задание сделать то-то, то-то, они забывают, что нужно учитывать все слои населения. Вот это очень плохо.
Угу. Но дело в том, что еще Кыргызстан, обычно, когда говорят о людях с ограниченными возможностями здоровья, вот в нашей стране это люди невидимки на самом деле. То есть фактически...
Потому что они из дома не могут выйти.
Это понятно. Я... Это, опять же, вопрос инфраструктуры или отношения к таким людям, потому что, ну, возможно, их стесняются, с ними это... не хотят сотрудничать,
это говорить. Отношения. Это угу. отношения. Почему? Я вот просто вам приведу другой пример. А здесь, в городе Бишкек, есть микрорайон Джал. Там есть многоэтажный дом. На 7-м этаже проживает гражданин, который перемещается на коляске. Он уже который год не может выйти из дома из-за того, что просто не чинят лифт.
Угу.
Можете представить? Хотя это же проще простого, правильно же? Но затраты там 500 тысяч сом. Государство может же это сделать? Может, абсолютно. Но просто не делает это, и все. Хотя они знают, что есть такой гражданин, который сидит заперти. Ну, думают, ну, он же один. Это же не 10, не 1000. Один посидит, ничего страшного. И вот таких одних на самом деле немало. И очень жаль, что наше государство и наши руководители пока у них нету такого человеческого подхода к решению таких проблем.
Угу. То, что все-таки такие проблемы в любом случае приходится решать индивидуально, как мне кажется.
Безусловно.
Потому что проблемы у каждого человека свои. А что касается доступа, хорошо, мы поговорили вначале о, собственно, самом зерне данного законопроекта, да. о доступе к спортивным учреждениям. Есть ведь много и других проблем, которые вот сегодня вы подняли также и в разговоре. Проблемы доступа к образовательным учреждениям, к школам в том числе. Ну, естественно, да, это очень, конечно, неприятно, что мы говорили о том, что сейчас школы старые, поэтому инклюзивные классы там тяжело делать. Ну, в принципе, эти школы адаптировать для людей с ограниченными возможностями здоровья. Построили новые. Судя по всему, проблема осталась старая. Скажите, пожалуйста, у нас вообще в Кыргызстане мы в этой проблеме куда-то движемся? То есть у нас есть задача сделать так, чтобы школы Кыргызстана были инклюзивными для людей с ОВЗ? Либо же мы до сих пор, скажем, оставляем ту систему, когда люди с ограниченными возможностями здоровья делятся на категории и учатся в специализированных образовательных учреждениях?
Некоторые попытки внедрения инклюзивного образования есть. Сделали пилотный проект, опять же, не на свои деньги, на угу. деньги международных организаций. В тот же ЮНИСЕФ помогал, ООН помогал. Сделали 40 школ пилотных, и, в принципе, результат очень хорошо себя проявил. Эти дети, они учатся так же, как и обычные дети, не отстают от школьной программы, где-то даже опережают. И к ним даже дети, ну, поначалу было непонимание, но сейчас уже к ним очень хорошо относятся.
Угу.
Вот пока только такие были попытки, и дальше, к сожалению, такого проблеска не видно. Хотя есть специальные программы по развитию образовательных организаций. Сейчас у нас пишется новый законопроект об образовании. Я думаю, что я вот как раз по инклюзивной части очень много дам поправок и предложений к этому закону. Потому что в прошлый раз заблокировали мои поправки со стороны Министерства образования. Они сказали, это тяжело реализовать. Но надо с чего-то начинать уже. Надо.
Угу. С чего конкретно нужно начинать, если речь идет об инклюзивности? Есть ведь, правда, люди, которые действительно пытаются отправить, ну, предположим, своих детей с ОВЗ именно в специализированное учреждение, боясь того, что у них будут проблемы в общеобразовательном учебном учреждении. Кто должен делать первый шаг? Это должны делать сами люди с ОВЗ в общую среду, либо же общая среда должна создавать все условия?
Нет, общая среда должна создавать условия, потому что, вы правильно отметили, некоторые родители, они не понимают плюсов инклюзивного образования. Они говорят, нет, моему ребенку будет легче в специализированной школе. А почему, если вот так разобраться? Потому что там кормят. Там, может, образование никакое не дают особо, да? Там, может, плохое образование, некачественное. Но зато там кормят, иногда гуманитарную помощь дают, одевают, и финансовая вот эта вот часть, она больше, да, решает. Хотя для государства гораздо выгодней, и вот я вам серьезно говорю, для самого государства выгоднее строить именно инклюзивную среду во всех школах. Почему это выгодно? Потому что у тебя, вот мы расчет делали, специализированная школа, одна ее содержание обходится как в 10 школ.
Угу.
Потому что там проживают, там есть воспитатели, там есть, то есть, очень много чего такого, что забирает ресурсы. Хотя, на самом деле, если бы мы делали бы это в общих классах, в общеобразовательных школах, то это было бы менее затратнее.
То есть, в принципе, это чисто экономически выгоднее.
Да, конечно, конечно. Это даже развитые страны на своем примере показали это. Выгодно еще и это и тем, в будущем это выгодно тем, что такие дети, по крайней мере, у тех, у кого есть, ну, как бы нет проблем с интеллектом, может, у них проблемы там с нижними конечностями, со зрением, со слухом, еще с чем-то. Но такие дети, они в будущем могут спокойно поступать в вузы, могут обучиться в вузах и могут работать и приносить пользу для общества. Не быть просто... Я не говорю, что они сейчас бесполезны. Нет. Они не будут просто потребителями социальных услуг, получать пособия и пенсии, требовать там их увеличения. Они будут сами работать, они будут вносить свой вклад через труд в общество. И я считаю, это как гораздо выгоднее, чем всем подряд давать пособие и думать постоянно об их увеличении.
Ну, естественно, потому что это люди, и если мы теряем какое-то количество людей, просто выключаем их из жизни, в том числе экономически, то теряем те самые налоги, социальные отчисления.
Не, а тут еще же, знаете, иждивенчество это такая вещь, это ну, уже мы на уровень, да, философии перешли. Иждивенчество, оно очень заразное, и к этому очень сильно привыкаешь. Иждивенчество ведь есть не только среди инвалидов, есть и среди бедных людей. А потому что к этому привыкаешь. Ты привыкаешь к тому, что тебе кто-то обязан, должен. Тебе должны дать, тебе должны накормить. Ты никому ничего не должен. Вот к этому очень быстро привыкаешь.
Угу. Ну, давайте тогда с уровня философии. Давайте, раз уж мы заговорили об образовании, человек, даже если получил образование, и получилось у него это сделать в инклюзивной среде, предположим, он должен дальше работать где-то. С этим у нас тоже большие проблемы в Кыргызстане. Людям с ограниченными возможностями здоровья работу найти в разы тяжелее. Поэтому я, насколько помню, тоже были предложения, которые связаны были с тем, чтобы докрутить, опять же, законодательство с той точки зрения, что тот человек, что, в принципе, организации должны были иметь какую-то долю людей с ОВЗ.
Квота должна быть,
в своем штате, да, квота. Было очень много, скажем, разных реакций по поводу данного закона. Скажите, пожалуйста, вот конкретно он заработал, и действительно ли такие квоты могут спасти положение? Либо, опять просто же, дело в отношении.
Тот законопроект, который мы обсуждаем, он не прошел, к
сожалению. Не прошел, да.
И сейчас квота есть, 5%, она не реализуема, она написана таким образом, чтобы ее никто не исполнял.
Ага.
Я же пытаюсь поменять положение и немножко докрутить законодательство таким образом, чтобы либо ее исполняли, либо за это платились те, кто не исполняет. Но тут больше надо исходить из того, что и лица с инвалидностью, они тоже должны стремиться к тому, чтобы быть более компетентным на рынке труда, не уповая на эти квоты.
Угу.
Вы знаете, квоты квотами, но вот вы просто тоже себе представьте, частным предпринимателем вы занимаетесь, условно, там, не знаю, перевозками, либо у вас магазин, и к вам говорят, вот у вас 20 человек работает, давай еще будешь, возьмешь себе человека с инвалидностью. Вы бы как бы и с радостью, наоборот, да, хочется и помочь. Но если этот человек сам не получал высшее образование, пришел ничего не делать, не умеет ничего делать, как выполнять эту квоту? Это же получается просто он к вам пришел, вы должны ему просто заработную плату платить как бы за то, что он просто есть.
Угу.
Вот в этой части, поэтому я больше упор делаю сейчас на инклюзивную среду в образовании. Если некомпетентный человек, имеющий инвалидность, приходит требовать работу, он этой работы будет очень долго ждать. И его под разными предлогами все равно уволят. Даже если мы заставим по квотам работать, то его рано или поздно выживут, создадут такую среду, где он сам не захочет работать в этой среде. Да? Вот, к большому сожалению, я сейчас вот, даже вот мы недавно объявили стипендиальную программу среди лиц с инвалидностью, обучающихся в вузах. Мы говорим, те, кто успешно обучается в вузах, подайте документы, ммы вам будем платить там по $300. Представляете, мы с трудом находим таких людей. Очень, очень тяжело, потому что многие не заинтересованы получать высшее образование. Они заканчивают специализированные свои школы, идут либо учиться на массажиста, либо на музыканта, либо вообще не продолжают, не хотят работать, не хотят учиться дальше. Боятся некоторые вот этой среды, потому что, ну, представьте, всю жизнь учился ты среди своих, среди таких же, как и ты, а потом тебе раз говорят, иди в университет, где совершенно другие там могут на тобой посмеяться, поприкалываться могут. Кто-то не хочет переходить вот этот барьер. Тяжело мне их винить, потому что я считаю, что государство должно этим заниматься. Государство должно все-таки создавать больше мотивационных стимулов, нежели льготных стимулов. Но у нас пока ситуация вот такая,
кажется. У нас социальное государство.
Да, поэтому вот то, что вы начали с трудового законодательства, будем ее менять. Квоты надо будет снизить, надо сделать их более реальными. 5% — это слишком много. Даже в Южной Корее такого нет, когда у них там каждый... Может, 2 дня завод открывается, у нас в день там банкротится, да, некоторые компании. Вот, поэтому 5% это очень много, надо будет снижать и прописать эту норму таким образом, ну, хотя бы, чтобы компания брала себе хотя бы одного человека с инвалидностью. И надо прописать, чтобы его хотя бы обучили. Ну, я понимаю, что вузы у нас плохо обучают, и, к сожалению, приходится какие-то вещи перекладывать на предпринимателей. У нас же предприниматели, видите же, они же должны... Они, во-первых, зарабатывают для своих семей, платят налоги, но какую-то социальную часть, если они будут делать, мне кажется, это будет лучше, чем просто они будут заниматься благотворительностью. Это будет большой благотворительностью, если они кому-то дадут работу.
Вы баллотировались в парламент Жогорку Кенеш от Октябрьского района столицы, поэтому,
да,
наверное, будет о чем поговорить в плане инфраструктуры и безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья в городе, в Бишкеке.
Да, она никакая.
Ее нет, на самом деле. Да, нет.
Даже вот вы сейчас пройдетесь по тротуарам, это же ужас же.
С недавнего момента я хожу еще и с коляской для ребенка.
Вот.
Это все. Кстати, как раз в Октябрьском районе, в 12-м микрорайоне.
В 12-м микрорайоне. Да, мы, кстати, ужасно. Некоторые... Видите, депутат парламента, он должен решать больше общие республиканские проблемы. Но, несмотря на это, я и занимаюсь и местного значения вопросами.
Да.
И мы вот некоторые тротуары скоро будем там чинить в октябрьском. Ну, видите, все сразу понимаю. Не получается.
Да, давайте отойдем от... Я понимаю, что мы сейчас на более высоком уровне, это абсолютно нормально, потому что вы, депутат Джукруку Кинеш, этими вопросами должны заниматься депутаты БГК. Все-таки...
Вот мало кто об этом знает, кстати.
Конечно, потому что мы привыкли сразу, скажем так, ехать в центр, решать все наши вопросы. А все-таки к вопросам об инфраструктуре. Вот, честно говоря, вопрос тяжелый, потому что очень часто были инициативы делать специальные дорожки для слабовидящих людей, которые такие вот рельефные в подземных переходах, подъемники и так далее, так далее. Вечно говорят о пандусах, о другой инфраструктуре. В это же время тяжело передвигаться не только людям с ОВЗ, но и обыкновенным людям. Все-таки с чего нужно начинать все вот эти вот дела для инклюзивности? Их нужно начинать с законодательства, либо же постоянно пытаться где-то точечно решить эти проблемы. Вообще, с чего стоит начинать, когда проблем такое огромное количество?
Законодательство уже в этой части ответы уже все дало. Дало. В законодательстве все прописано. Мэрии нужно просто исполнять. Мэриям, другим органам местного самоуправления. И, знаете, постоянно было так. Вот как только новый мэр приходит, я с ним всегда обсуждаю эту проблему. Постоянно. И даже вот с действующим мэром обсуждали, вроде бы, да-да-да. Это вот нету ответственности за неисполнение законодательства в отношении тех чиновников, которые не исполняют эти законы. Нету ответственности. Президент наш не озабочен проблемами лиц с инвалидностью. Он поднял пособие, поднял пенсии, это хорошо. На самом деле, многие ему благодарны за это. Но этим же проблемы же не заканчиваются. Поэтому такие вопросы на серьезном уровне рассматриваются на Совете по делам инвалидов. Есть такой совет специальный при кабинете министров. Я же предлагал этот совет поднять до уровня президента. Почему? Потому что он, пока он не будет знать об этих проблемах, не будет таких жестких, серьезных поручений. А у нас страна, как и во многих странах СНГ, привыкла к поручениям. Закон законами, но пока вот чиновнику не дадут, вот прям вот приказывают, да, сделать то-то, 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 организовать то-то, то-то, он не будет делать. У него нету инициативности, самоинициативности. Он даже по этим же тротуарам, обеспечению инфраструктуры, он понимает, что это надо делать. Но когда пишется техническое задание для того, чтобы объявить тендер на строительство где-то тротуара, подземного перехода или еще чего-то, они смотрят, исходя из экономности.
Угу.
То есть экономнее же не делать эту инфраструктуру.
Конечно.
Вот. Ну, пару там сотен тысяч сэкономить-то это лучше. И они думают, вот я сэкономлю, мне за это зато будет похвала. Вот, мы сэкономили столько-то в бюджете. Понимаете, вот проблема в этом.
Угу.
Уже бог с ним, думаешь, с этим человеческим отношением, но хотя бы сверху уже давали бы поручение, мне кажется, тогда бы уже все сдвинулось бы.
Угу. Я вот как раз хотел сказать о том, что вечно у нас парируют вопросы организации инфраструктуры для людей с ОВЗ. Говорят, что это дорого, что денег нет, поэтому мы будем находиться в таком уровне. Действительно ли это в первую очередь дорого, или это просто то, что необходимо делать? И, честно говоря, когда разговариваешь с такими людьми, ну, видно и непонимание их в том, почему это важно. И, собственно говоря, и человек, у которого нет ограничений в возможностях здоровья, тоже, наверное, вряд ли может себе на этот вопрос ответить. Как бы ответили бы вы, почему важно обеспечивать всю эту инфраструктуру и инклюзивность для всех лиц с ограниченными возможностями здоровья?
Если мы хотим, чтобы каждый человек мог вносить свой экономический вклад в виде труда, в виде образования, меньше создавать проблем здравоохранению, меньше создавать нагрузку на социальную защиту, меньше требовать пособий, то мы должны это делать. Человек, который хочет работать, хочет учиться, но имеет проблемы с передвижением, и не имеет условий для передвижения, он будет озлобленным, надо это понимать, и он будет требовать с государства еще больше. Еще больше. Если у него будут эти условия, ему хотя бы можно сказать, слушай, кто тебе мешает выйти там даже с коляской, сесть там, условно, в общественный транспорт, доехать туда-то, там, да, поучиться. Кто тебе мешает? Сейчас государство не имеет права даже так говорить.
Угу.
Не имеет права, потому что нету условий. Поэтому имеет право лицо с инвалидностью требовать от государства улучшения своей жизни.
Угу.
Вот. Ну и если мы хотим сокращать расходы, которые уходят на социальное обеспечение, ну, мы обязаны это делать.
Угу. Вот. Давайте вернемся к вашему законопроекту. Я напомню, что наш сегодняшний гость, Дастан Бекеш, предлагает внести изменения в закон о физической культуре и спорте. Что касается доступа в такие заведения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, а вообще, если обрисовать ситуацию в нашей стране, у нас есть спортивные залы, которые действительно оборудованы и приспособлены для того, чтобы там занимались такие люди?
Есть. Mm-hmm. Есть у нас такие современные залы. И даже бассейны есть, лица с инвалидностью ходят туда. У нас есть даже один незрячий спортсмен, который завоевал золото в мире по-моему, триатлону среди лиц с инвалидностью. Mm-hmm. Вот, представляете, вот никто, мало об этом где освещалось, но у нас вот есть. У нас есть пловцы незрячие, у нас есть те, кто поднимает штангу, но они перемещаются на коляске. Они тоже посещают спортзал. Вот «Газпром», он хоть как-то где-то какие-то вещи предусмотрел. Вот это, я говорю, «Газпромовские» спортивные комплексы, да. Ну, вот туда ходят. То есть у нас есть, конечно, мало, да, их. А у нас одно время пару площадок спортивных, уличных, построили инклюзивных, доступных для лиц с инвалидностью. Но вот хотелось бы, чтобы такого рода тоже площадки строились, потому что не каждому, не у каждого есть возможность сходить в тот же спортзал.
Угу.
Но все равно это же в деньги упирается, это упирается в различные расходы и так далее. А здесь, если у нас эта инфраструктура хотя бы уличная будет, это будет классно. Вообще, лицам с инвалидностью спорт, он очень сильно необходим, потому что одно дело, я понимаю, что сейчас и здоровые люди как бы нуждаются в спорте, потому что много сидят, да, мало mm-hmm. двигаются, но человек с инвалидностью, даже если он захочет двигаться, он самостоятельно это делать не сможет. И поэтому для нас, для лиц с инвалидностью, это очень важно, на самом деле.
Mm-hmm.
Вот, я поэтому сам стараюсь тоже посещать вот бассейн, по крайней мере. Скоро в спортзал уже начну опять повторно ходить.
Угу. Осень, самое время возвращаться в спортзал, и летом было
конечно,
жарко.
Конечно.
Готовиться к следующему лету, так сказать. И с точки зрения того, насколько проблемы лиц с ограниченными возможностями здоровья скрыты от людей, скрыты от нас. Вы знаете, летом был такой что-то типа марафона, или такого пробега колясочников на Иссык-Куле, на mm-hmm. Северном берегу. Там было, конечно, очень много людей, и очень много людей, которые впервые узнавали о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. Участники данного пробега приходили к нам в студию, рассказывали интересные вещи о том, что когда они проезжали на колясках через села, дети спрашивали, что это за новый вид транспорта? Почему, собственно, люди решили прокатиться вот в таких вот...
Почему они так катаются, да?
Да. И действительно, оказывается, что люди впервые видели людей с ограниченными возможностями здоровья и задались, в принципе, таким вопросом. Что необходимо делать, например, нам, журналистам и другим людям, которые работают в масс-медиа, для того, чтобы рассказывать о проблемах лиц с ограниченными возможностями здоровья? Действительно ли важно, чтобы эти люди и их проблемы были на виду?
Очень важно, очень важно. Но учитывая то, что у нас сейчас СМИ гонятся за просмотрами, но это, в принципе, объективно и понятно, почему так происходит. Надо искать способ подачи информации. Угу. Возможно, это не просто показать проблему, да, а как-то подумать, как заинтересовать всех других решить эту проблему. Ну, у нас, потому что в основном просматривают там драки, что происходит в парламенте, да, какие-то вот такие, или какие-то негативные вещи. Мы на самом деле, сколько бы кабинет министров не пытался бы запрещать там, они же хотят, чтобы мы меньше негативных новостей смотрели. Но на самом деле это психология человека. Мы не то что любим, мы больше охотны смотреть негативные вещи, чем хорошие вещи. Mm-hmm. Это психология человека. И я думаю, что нужно просто искать способ подачи информации. Бывают обыденные, вроде бы вот какие-то вещи, вот, ну, покажешь, ну, что это, пандус, да, там, никому интересно это не будет. Может быть, есть какая-то другая подача информации. Вот. Mm-hmm. Конечно, если журналисты смогут это сделать, это будет круто.
Будем надеяться, что постепенно мы будем двигаться к тому, чтобы жизнь всех людей в Кыргызстане, вне зависимости от их возможностей здоровья, была равна в своих возможностях и проявлениях. Я напомню, что мы сегодня беседовали о законопроекте и изменениях в законе о физической культуре и спорте, который предложил депутат парламента нашего Джугру Кукинеша Дастан Бекешев. И, собственно, сегодня он отвечал на наши вопросы в студии «Радио Спутник Кыргызстан». Дастан Далабаевич, большое вам спасибо.
Желаем вам спасибо вам за удачи. Приглашение.
Были рады с вами встретиться. Всего вам хорошего.